Отца и Сына и Святого Духа. С воскресным днем, дорогие братья и сестры, всех поздравляю с поправством Господня Божьей Матери и с памятью сегодня события такого, вспоминаем историческое событие такое, перенесение из Эдессы, города сирийского, в Константинополь в 944 году образа нерукотворного Спаса нашего. Мы сегодня с вами читали евангельское чтение о том, как Господь после своего преображения на Ифаворской горе исцеляет бесноватого отрока-лунатика. Говорится о нем, как говорят о нем толкователи все, но называют его именно бесноватым отроком-лунатиком. Что нужно сказать, братья и сестры? Мы слышали в евангельском чтении о том, как Господь приходит, спускается с горы и видит распри в народе, в том собрании, которое его ждало, что, наверное, даже насмешки он слышал в сторону своих учеников, потому что один человек, отец, приводит своего отрока, приводил ко Христу сначала его, но Христа не было, и он привел его к своим ученикам, апостолам, и просил их исцелить его от этого недуга, которым страдал этот отрок. Он бесновался на новолуние, как говорит отец. Он кидался то в воду, то в жар, то в огонь, да, такие противоположные состояния. И говорит, что ученики твои не могли исцелить его. И Христос что говорит? Он говорит: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И исцеляет этого отрока. И потом апостолы спрашивают у Христа: «Почему мы не могли этого сделать?» О, Христос так прямо говорит им, что за неверие ваше. Потому что не имеете веры. Если бы имели веру в зерно горушное, горчичное, на маленькую веру, то смогли бы и горы двигать. Да? Сказали бы горе, сей двинься, и она потопилась бы в море. И потом Господь заканчивает свою, скажем так, свой диалог тем, что говорит, что настанет время, и мне нужно будет пострадать, Сын Человеческий будет убит и воскреснет. Что важно, братья и сестры, сегодня нам сказать? Заметьте, этот юноша, как говорит его отец, бросался из одной крайности в другую крайность. Да, и бесновался именно в новолуние это происходило. Первое, что нужно сказать, луна ни в чем не виновата. Как говорит святитель Николай Сербский, при чем здесь луна, говорит. Если один в новолуние беснуется, а другой нет. Если бы луна была виновата, то бесновались бы все, и плохо было бы всем, но беснуется только один. Почему так происходит? Потому что дьявол пытается мучить человека в тот момент, когда меняется луна. В трех направлениях, чтобы поразить человека, чтобы поразить творение Божие и чтобы поразить самого Бога. Он говорит, что именно в новолуние беснуется, дабы человек... Дабы вот этот отец пришел и сказал, что? Он сказал, беснуется во время новой луны. Сказал не во время, когда его дьявол искушает. Не во время зла, потому что зло делает дьявол, и человек страдает от этого. А именно луна виновата в этом. Чтобы обвинить, что творение Божие, потому что мы помним, когда Господь в четвертый день сотворил луну и светило небес, он сказал, хорошо весьма это, добро это. И неужели творение Божие может быть злом? Нет. Дьявол пытается нас уязвить в том, что природа, луна виновата во зле. А если творение Божие виновато во зле, то источником этого зла является сам Бог. Чтобы мы с вами сказали, что Бог является злом. И поэтому и Христос и говорит, о, род неверный и развращенный, доколе я буду вас терпеть. Знаете, мы тоже, братья и сестры, часто в нашей жизни пытаемся... кого угодно обвинить в чем-то, в наших неудачах, в наших грехах, в наших искушениях, да. Мы говорим, что вот делаем зло, говорим, бес попутал, это не я виноват. Мы каемся в своих грехах и говорим, ну, может быть, делал это, может быть, ослаблялся, оскорблял, а может быть, и нет. Мы пытаемся всячески себя оправдать. Только не мы являемся источником зла. Но на самом деле так и есть. Мы являемся источником зла, потому что через нас действует дьявол в этом мире, нашими руками делается зло. Когда мы часто обвиняем Бога, когда там в войнах погибают там дети, там произошел теракт в Афганистане, и каждый, наверное, не один человек сказал, что вот, а где же Бог? На меня сразу наталкивается вопрос, а при чем здесь Бог? Ведь Господь не убивает человека. Ведь Он ему дал свободу и говорит ему: люби. Заповедь тебе новую даю, да любите друг друга. Но мы с вами убиваем и говорим, что Бог в чем-то виноват. Человек сам убивает. Человек сам творит зло и говорит, что Господь является источником этого зла. На самом деле это, братья и сестры, не так. Дьявол всячески нас подталкивает ко злу, да, и мы это зло делаем. Более того, почему неверие и развращение? Почему Господь говорит о том, об этом неверии? На самом деле, что такое неверие? Почему Господь здесь говорит о неверии? Потому что неверие – это служение злу. Это служение дьяволу. Да? Служение. А причиной этого неверия является развращение, делание греха. Да? Причина, почему возникает неверие в нашей жизни. И знаете, часто, вот, почему здесь вот два греха – неверие и развращение. Да? Потому что человек, он двоякое существо. Он имеет тело, он имеет душу. Вот грехи души, грехи нашей духовной составляющей – это неверие. А грехи тела – это развращение. Это грех, обычный человеческий грех. И вот часто через обычный грех, сделание обычного греха, плотского греха, неважно какого, да, возникают духовные страсти, духовные грехи. Почему вот Игнатий Брянчанинов, кстати, вот, когда он говорит о страстях, он начинает с самого простого, он начинает с чревоугодия, там, блуд, сребролюбие, а потом переходит к духовным, душевным грехам. Гнев, уныние, печаль, да, тщеславие и гордость заканчивает. Да? Потому что грехи, они возникают, вот именно начало грехов, это вот, вот корень всех грехов, это в плоти, в развращении человека, в делании этих грехов. Более того, братья и сестры, что хотел бы еще сказать. Мы с вами, наш мир современный, он вообще идеализирует юношество. Он говорит о том, что это золотые года в нашей жизни, да, что это прекрасные года, там, студенчество, там, взрослые года в школе, что это самые замечательные года. Но христианство нам говорит об обратном. Библия нам говорит об обратном. Что это самые страшные года в нашей жизни, говорит. От юности моей я мнози борют меня страсти. Да, многострадальный Иов говорит о том, что кости мои напоены грехами юности моей, которые тянут меня в гроб. На самом деле, братья и сестры, грехи и страсти, которые возникли у нас в юности, они не дают нам покоя даже в нашей старости. Они не дают нам утешения. Ведь на самом деле вот эта вот переменчивость, вот которой мы говорим, да, говорит, когда отец говорит, что он бросается то в огонь, то в воду, такие противоположности. Это психологический портрет юношества. Не только в то время, но и сегодня. Да, мы видим вот эту переменчивость в детях наших, постоянная изменчивость. То они одно хотят, то они этого не хотят, то они другое хотят. То они одно делают, то они другое делают. Да, вот это такой портрет того, признак того, какое наше юношество, какая наша молодость. Она непонятна, она непостоянная, она постоянно переменчивая. Она вот, знаете, она вот, вот этот смартфонные дети, да, вот эти вот, которые в нашем мире есть, да, которые дети постоянно в телефонах, вот это мерцающее восприятие, да, сознание, вот это мерцающее восприятие мира, окружающего мира. Он сидит в телефоне, ты ему говоришь, он ничего не понимает, он тебя не слышит. Ты ему один раз говоришь, второй раз, третий раз говоришь. И он не воспринимает себя в реальности. Он ушел с этой реальности. Наш ребенок не читает книги. Абсолютно не читает книги. Если он и читает, то это ему нужно просто, от того, что он вынужден это читать. Он не впечатляется там книгами там, какого-нибудь Марка Твена или Робинзона, там, читая Робинзона Круза там, и думает, мечтает о том, как бы вот побыть этим Робинзоном Круза. Понимаешь? Он думает, как ему попасть в телефон, как ему завладеть смартфоном, да, и тогда он тобой завладеет. Понимаете? Он не способен что-то сделать, творить. Он способен только вот сидеть. И вот это восприятие, вот это мерцающее, это знаете, как это и есть то самое беснование, братья и сестры. Когда человека не понимает, то он там, то он тут, то он с тобой, то он не с тобой. Да, как один священник говорит, повел детей в кинотеатр. Да, а они, говорит, вместо того, чтобы сидеть фильм смотреть, они еще в телефонах сидят. Понимаете? Они там сидят в телевизоре, они едят в телефоне, там, да, своим заняты, да, у них нет восприятия нормального мира, да. Им что-то говоришь, они уроки, хорошо хоть в школах сейчас коробки придумали, изымают эти телефоны. Они знания не получали бы. Вот это и есть признак вот этого переменчивости, беснования. И у нас здесь ни при чем. Понимаете? Смартфон-то здесь ни при чем, не он виноват. Понимаете? Не виноваты смартфоны, виноваты мы с вами, что мы воспитываем детей. И вот почему в книге «Притча» есть такое понятие, да, когда вот эта идеализация вот этой молодежи происходит, да, ему говорят, там, ты, говорит, там, тебе надо поучиться, там, потом это, на Руси боролись с этим, знаете, как в юношестве, да, когда вот это все возникало, когда вот эти пороки были у человека, с ним боролись просто, были, скажем так, отдавали замуж, женились, тогда меньше пороков возникало, да, потому что в наше время думаю, сначала поучиться, потом пойти на работу, заработать деньги, а потом, может быть, жениться. Но там к 30-40 годам духовно-нравственного человека ничего не остается. Он полностью, в полной мере познает грех. Он в полной мере узнает все зло. Он не способен к морально-нравственному, как ответственности вообще не способен. Он не способен к восприятию этого мира нормально. Он не способен к восприятию добра, как оно есть. К деланию этого добра, потому что к нему пришли другие грехи. Морально-нравственный человек вообще отсутствует в таком человеке. А вот в Древней Руси боролись с этим, все просто было. Рано отдавали замуж. И тогда возникала какая-то морально-нравственная ответственность. Тогда не было вот этих грехов, пороков каких-то, которые возникали, которыми напаяла вся жизнь человека. В нем возникала ответственность, потому что там рождались дети. Ему не было когда думать о том, чтобы там повеселиться, чтобы оторваться, взять от жизни все, как говорят нашей молодежи сегодня. Да. Бери от жизни все. Только почему-то не пойму, не говорят, бери лучшие, а бери все. Зачем все брать? Не нужно все брать. Нужно брать только лучшие. Лучшие. Знаете? И вот важно нам сегодня с вами воспитывать эту молодежь. Как говорит притча, говорит, наставь юношу в начале пути твоего, и он не уклонится в дни старости своей. Нужно наставлять сейчас, когда он маленький, когда он только растет, и наставлять в вере. Когда говорят, что ребенка нужно, вот когда он повзрослеет, тогда пускай выбирает веру свою. Но почему-то азбуки мы учим с 4, 5, 6 лет. Почему-то мы воспитанием занимаемся с малолетства и. Почему духовным воспитанием не занимаемся с малолетства? Мы думаем, что мы один раз в год привели ребенка сегодня причастить перед началом учебного года, и он все поймет и все примет, и будет хорошим ребенком. Не бывает такого. Ребенка нужно водить в воскресную школу, его нужно знакомить со Христом, понимаете? И вот как в этом событии сегодняшнем говорит, что привел его к ученикам твоим, и ничего не сделали. Конечно, если ко мне приведут, я тоже не смогу все сделать. Посредник. Посредник не воспособен, потому что делает все Христос. Мы приводим там в церковь, мы приводим к священнику, мы приводим там к святым, но мы не приводим ко Христу. Мы не знакомим человека со Христом. Вот это самая большая наша проблема. Что нужно привести, чтобы человек был со Христом. Как и мы с вами должны быть со Христом, братья и сестры. Вот это сегодня важное событие, которое, кстати, сегодня и повод задуматься о том, чтобы все-таки мы не идеализировали эту нашу молодость, юношество, да, потому что там зачастую нечем гордиться, потому что вот эти грехи, вот эти страсти, которые вот это бурлят в нашем сердце, в нашей душе, когда все хочется попробовать, и все попробуешь, и не все совсем лучшее попробуешь, и примешь не совсем все лучшее. Как говорит Иоанн Златоуст, святитель, что, говорит, юношество – это как невозделанное поле, на котором растет абы что, которое приносит абы что. Бесполезное часто. Оно приносит сорняки. В траве ты не посадишь картошку. Там плоды не вырастут полезные. Там только вырастут сорняки и часто бесполезные. А вот чтобы выросло что-то, нужно возделывать. Конечно, мы должны трудиться, потому что наступает момент, когда наши дети уходят. Они нас не слушаются. Это типа переходные возраста, 14, 15, там, 16 лет, да? Но нужно сеять до этого возраста. Нужно воспитывать, давать ему, духовно-нравственный какой-то закон давать, закон Божий давать ему в эти дни, чтобы его совесть работала, чтобы она была постоянно на чеку и думала постоянно. И потом, когда настанет момент, что он с меньшими потерями пройдет вот этот этап, 30-40 лет своей жизни, и потом он вернется к этому источнику, к тому уроку, который ему давали именно в таком возрасте. Потому что то, что посеял Господь, оно обязательно вырастет и принесет свои плоды. Конечно, то, что посеем мы, оно часто плодов хороших и добрых не принесет. А вот то, что посеет Господь и созиждет, то всегда приносит плоды, братья и сестры. Всем Божьей помощи. Храни всех Господь. Храни Господь наше юношество, потому что оно должно расти правильно, оно должно созидаться правильно, но это часто зависит от Господа и от нас с вами. Потому что мы имеем, скажем так, возрастаем вот это юношество, потому что наши дети это наш. Говорит, когда Господь обращается там, говорит, там, например, к патриарху Якову, говорит, ты и дети твои, и жена твоя, и все весь дом твой. Потому что часто все зависит от нас. Говорит, не греши ты, там, не делай этого, ты и жена твоя, и дети твои, и весь дом твой. И когда мы говорим, что делай, то делай ты, и жена твоя, и дети твои, и весь дом твой, когда Господь обращается. Поэтому всегда мы несем ответственность за весь дом наш. Всем Божьей помощи, ангела-хранителя. Аминь.